по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1038-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Я сразу хочу сказать, что сегодня и на протяжении всей этой недели мы с вами будем выходить в записи. Вот по разным причинам мы приняли такое решение, но это не меняет сути наших эфиров, прежде всего в том плане, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы читаем ее за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Кроме того, я хочу напомнить, что мы всегда читаем и ваши письма, ваши комментарии, они не главные в наших программах. Ну, то есть, может быть программа, в которой мы не читаем ваших писем, может быть программа, где мы не читаем ваших комментариев, но не может быть программы, где мы не читали бы Библии. Однако, в любом случае, до сих пор, вот мы всегда ваши письма, ваши комментарии читали и будем читать. А иногда нам жалуются и говорят, что ну вот, я написал, и мы не читаем. Да, некоторые вещи в эфир не попадают, но в основном то, что реально интересно, то, что вот реально важно не только для вас, но и для других слушателей, конечно, в эфир у нас попадает. Вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы всегда можете найти, послушать на сайте teos.fm в нашем приложении или в нашей группе ВКонтакте, где они, собственно, сгруппированы по плейлистам, где вы можете найти легко эфиры по той или иной книге Священного Писания. Вот просто заходите, и там все это очень красиво, очень хорошо видно. А я напомню, что мы с вами читаем первое послание Петра. Мы с вами сегодня будем в 4 главе. И вот эта история, которую мы находим как раз в 4 главе, она для меня важна лично, потому что когда-то, когда я был еще очень молодым, очень юным христианином, 4 глава, 12 стих самой уже своей формулировкой наводила на меня некий ужас. Ужас этот был в хорошем смысле. Да? Знаете, бывает страх, от которого хочется бежать, а бывает ужас, знаете, с таким трепетом. И вот ужас, трепет перед Богом, это на самом деле хорошо. Ничего страшного в этом нет. Но это был также ужас неизведанности. Я не понимал, о чем идет речь. Апостол Петр пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Ну и так далее. Так вот этого огненного искушения для испытания вам посылаемого. Я очень боялся самой этой формулировки, и мне хотелось понять, что же это за огненное искушение, что же это за огненное испытание. А уже потом, когда я начал учиться в семинарии, когда начал читать текст и в других переводах, и в оригинале, я увидел, что это и огненное искушение, и это также испытание огнем. А стало немножко более понятно, но все же осталось страшно. Потому что, ну как же, не чуждайтесь этого испытания огнем. Потом на курсах по истории церкви, на занятиях по истории церкви, я узнал, что в это время уже начались гонения на христиан. Христиане в это время уже начали страдать. И вот это огненное искушение или огненное испытание приобрело для меня совершенно конкретный смысл. Да, это действительно было испытание страданием. Испытание огнем. То есть, в смысле значения слова, значения термина, все стало понятно. Но как-то менее страшно от этого не становилось. Потому что получилось, что Петр совершенно конкретно, без всяких таких обиняков, без всяких, может быть, красивых слов, говорит христианам, вот тем ранним, первым христианам: «Ребята, вас будут бить. Вы будете страдать, вы будете сжигаемы огнем, но вы этого не чуждаетесь как чего-то странного, потому что и другие страдают так же. И вот когда я начал об этом задумываться, это была очень важная такая история на личном моем христианском пути, потому что я был очень близок к тому, чтобы понять важную вещь. Вот нам порою кажется, что так как мы страдаем, так никто не страдает. Наше страдание каким-то образом уникально. Но читая этот фрагмент, фрагмент, который мы с вами будем сегодня изучать, сегодня читать вместе, я увидел, что да, оказывается, и другие страдают. Оказывается, я не одинок. И оказывается, вот это страдание, даже если оно приходит, в какой бы степени оно ни приходило, оно зачем-то нужно. Оно зачем-то нужно мне в Божьих глазах. То есть Бог смотрит на ситуацию, Бог смотрит на меня, и Бог знает, что зачем-то это нужно. И тогда вопрос, зачем? Вот такой важный у нас сегодня вопрос, такая важная у нас с вами сегодня тема. Вот про это огненное искушение или огненное испытание, про то, почему оно нужно, почему оно важно. И самое главное, про то, как его проходить. Вот про все это мы с вами сегодня будем беседовать. Я сразу напомню, пока есть такая возможность, что у нас есть телефон доверия, и мы приглашаем звонить по этому телефону тех, кому нужен разговор с живым человеком, с живым христианином, с консультантом, душепопечителем, который может вас выслушать, который может за вас помолиться, который может вас поддержать, а который, нет, конечно, не решит всех ваших жизненных вопросов. Не его дело решать ваши жизненные вопросы. Это ваше дело перед Богом их решать. Но помолиться он за вас может. И направить, ну вот дать какое-то направление к христианскому решению этих вопросов он может. Поэтому звоните, пожалуйста, по номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Звонок бесплатный на всей территории Российской Федерации. Вот такая у нас есть штука, такое у нас есть служение. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Давайте посмотрим наиболее интересные комментарии из тех, что у нас пришли к прошлому нашему эфиру. Жанна Михайлова писала: «Бог никого не избирает на смерть». Совершенно точно. Иначе это было бы несправедливо. Дело в том, что мы обречены на смерть по причине нашего греха. Но для того, как раз, чтобы никто не погиб, мы идем и проповедуем Божие Слово. Причем я скажу, что проповедуем в самых разных местах. И на удаленных островах тоже люди проповедуют. Вот, госпожа Беладон написала, никто не хочет проповедовать на... Ну и вот можно подставить любой удаленный островок. А я вам скажу так. Есть люди, есть миссионеры, которые проповедуют в самых разных местах. Возможно, вас, госпожа Беладонна, Господь побуждает к такому служению. Что ж, замечательно. Или не побуждает. Ну что ж, на самом деле с миссионерским служением интересная штука. Мы призваны либо быть миссионерами сами, либо так или иначе поддерживать миссионеров. То есть, либо мы будем идти проповедовать, идти благовествовать, либо мы будем поддерживать тех, кто уже идет благовествовать. Поэтому предложение, которое вам тут сделали, на такой островок отправить флешечку и батарейки, это вполне себе такое нормальное предложение. А можно как-то по-другому. Можно книжки отправить, если они читать умеют. Вот, так что от этого не отвертишься. Миссионерское служение, оно не для избранных. Миссионерское служение в том или ином варианте, оно на самом деле для всех христиан. Госпожа Беладонна продолжает также по поводу здравомыслия. Она пишет: «Мне больше нравится слово «трезвомыслие». Еще лучше «трезворазумие». Да, госпожа Беладонна, оно мне тоже очень нравится. Тут вот какая вещь. Вот если мы верующие люди, если мы христиане, то наш разум преображен Христом. Он преображается. И мы становимся другими. С одной стороны, мы говорим о трезвомыслии, и это правильно. С другой стороны, это не возвеличивание разума. Понимаете, сегодня ведь существует такой подход, когда люди говорят: ну вот разум человеческий решит все вопросы. Разум человеческий поможет во всем. А нет, не помогает во всем разум человеческий. все вопросы решаются только и исключительно в Иисусе Христе. Но когда Христос наш разум преображает, когда вот Он нас меняет, тогда и вопросы свои мы начинаем решать по-другому. Тогда здравый разум, здравомыслие, все это начинает иметь смысл, иметь свое действие. А Наталья пишет: «Думаю, благоразумие – это когда мы думаем, прежде чем сказать или сделать, как порой бывает, не получается это». Наталья, мы, христиане, не только думаем, а мы еще и молимся, мы еще и предаем Богу то, что собираемся сказать, то, что собираемся сделать. Очень обидно бывает, а я знаю это по себе, когда мы выходим из себя, ладно, так давайте даже так, мне бывает очень обидно, когда я выхожу из себя из-за чего-то такого, что, как мне кажется, связано с Богом или с Божьим служением. То есть получается, как будто Бог меня понуждает выйти из себя. Вот я так хочу, чтобы человек покаялся, я так хочу, чтобы человек уверовал, что я готов отругать этого человека, накричать на этого человека. И ничего хорошего не будет. Не уверует он точно. Вот здесь нужна молитва. Здесь нужно присутствие Божие. Жанна пишет: «Я вот когда вижу такие примеры, когда кто-то готов умереть за веру, меня это отрезвляет. А ведь даже не только умереть. Порой отказаться от чего-то того, что нам кажется важным, но что на самом деле далеко не столь важно. Порой для того, чтобы человек, другой человек, мог услышать Евангелие, нам нужно отказаться от какой-то части времени, которая почему-то нам кажется своим. А от него надо отказаться. Бог так хочет, Бог к этому ведет. И вот это бывает очень сложно». Карина Герасимова пишет: «Это нужно довериться Богу полностью и не бояться, и не гордиться». Полностью, знаете, когда будет? Когда мы в небесах будем. Но как Павел, да, Савл, Павел говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот прямо сейчас. Вспомните, пожалуйста, я этот пример уже приводил не раз, но он очень точный и очень красноречивый. Вспомните, пожалуйста, если хотите, перечитайте или посмотрите, просто поиск сделайте в компьютере. Сколько раз в Евангелии от Иоанна говорится о том, что ученики уверовали в Него. Да, вот ученики уверовали во Христа. Сколько раз об этом говорится? Если кто-то думает, что уверовать – это такое одномоментное действие, такое, знаете, такая бинарная система, 0-1. Да, вот двоичная система. Вот 0 – это не верую, а потом резко стало 1 – верую. А да, в плане покаяния оно действительно так. Есть такой момент, когда мы переходим от неверия в веру. И есть люди, у которых вот это действительно одномоментно. Но, во-первых, зачастую и сам переход от неверия в веру занимает какое-то время. Он не одномоментно бывает. Это путь. А во-вторых, что еще важнее, уже для верующего человека есть рост. То есть то, какими мы были вчера, позавчера, и то, какие мы сегодня, это, ну, разные вещи. Ну а уж тем более, если говорить о том, какими мы были 5 или 10 лет назад. Так что, да, это как раз и есть возрастание. Татьяна Толкачева пишет: «Как хорошо, что все решает Бог. Нам главное верить, доверять и не подводить Бога, ценить все, что имеем в возлюбившем нас по милости, простив грехи наши». Все-таки ведь есть такая вещь, важная вещь, как активность. Да, активность христианина. Тот факт, что Бог чего-то от нас хочет, Бог чего-то от нас ожидает, и мы это исполняем. Мы пребываем во Христе, мы это делаем, мы послушны. Вы, конечно, не имели такого в виду, но порою вот это послушание люди путают с пассивностью. Вот я сяду и буду ждать, пока оно все изменится, пока оно все случится, пока все сбудется. А нет, не так оно. И очень не так оно. Тут действительно есть вопрос того, насколько мы активны в той жизни, которую нам дает Бог. В достижении тех целей, которые нам дает Бог. В послушании, да, в прохождении того пути, по которому Бог нас ведет. Евгений Иванцов пишет, надо сначала спасать там, где ты живешь, а потом уж идти куда-то. Смотрите, да, начинается с родного дома, если мы посмотрим «Великое поручение», так оно и строится, оно начинается от Иерусалима. Но я вот на что хочу ваше внимание обратить. Когда церковь пошла дальше, в Иудею, в Самарию, в Иудею, в Галилею, в Самарию, до краев земли, а это ведь не значило, что в Иерусалиме все спаслись. Вот вполне может быть, что да, вы благовествовали, да, вы несли Евангелие, да, вы открывали Божие Слово, но кто-то из тех, кто рядом с вами живет, так и не пришел к вере. А вот да, такое бывает. Это не значит, что по этой причине вы должны не идти дальше. Но это всегда такой важный вопрос, который мы себе задаем. Вот я пошел дальше. Я пошел в другие города, другие страны. А вот я попытался хотя бы достучаться с Евангелием до тех, кто рядом. Это не вопрос про то, спаслись ли они или нет. Вот результат, он в руках Божьих. Давайте это помните, это важно. Результат всегда в руках Божьих. Результат нашего благовестия. Это вопрос Божий. И мы не можем сказать, ой, вот тут нет стопроцентного покаяния, поэтому я дальше не пойду. Более того, апостол Павел шел из города в город, он основывал церкви, его выгоняли. А зачастую он уходил из города далеко не потому, что ему там надоело, и уж тем более не потому, что там все уверовали. Он уходил из города, потому что из этого города его банально гнали. Что он делал? Правильно, он шел дальше. Вот вопрос не в том, все ли покаялись в вашем родном доме или в вашем родном городе. Господь кому-то это дает, дает сразу, кому-то он этого не дает. Оно по-разному бывает. Вопрос в другом. Вы можете ли честно сказать, что вы сделали то, что от вас зависит, чтобы донести Евангелие? Чтобы люди услышали, чтобы у них была возможность покаяться? Использовали они эту возможность или нет, это уже следующий вопрос. А вот вы все сделали или нет? Если вы приходите к тому, что да, я сделал все, что от меня зависит, с Божьей помощью, в Божьей силе, ну что же, идите дальше. Вот просто идите дальше. Там ответственность тех людей, к которым вы обращались, и даже, скажем так, к которым Бог через вас обращался, а они отказались услышать. Но, с другой стороны, если в размышлении об этом, вы вдруг начинаете понимать, что, ну вот реально, не просто на уровне таких, не знаю, ощущений эмоциональных, а на уровне фактов, да, вот вы помолились, и вы не можете избавиться от мысли о том, что вот до этого человека вы не донесли, у этого человека из вашего окружения не было возможности услышать от вас, то тогда вполне возможно есть смысл остановиться. Есть смысл вернуться на исходную позицию вашего родного дома. Ну или, продолжая служение в других городах, продолжая служение в других странах, а также включить в ваше служение и этого человека. Потому что он близок к вам, он рядом с вами. Жанна пишет, да, со своего дома, но только после того, как спасешь себя, в кавычках. Ну да, естественно, то, о чем мы говорили. Если ты сам не возрожден, то ну, о чем может идти речь? И еще одна интересная вещь. Я думаю, что сегодня успеем. Карина Герасимова задает этот вопрос. Как же вы говорите, что будет суд над верующими, когда написано, что верующие во Христа, Иисус сам говорит, верующие в меня на суд не приходят? Да, это написано, это сказал Христос, и написано это в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Давайте прочитаем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, теперь смотрите внимательно, имеет, то есть в настоящем времени, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Про этого человека, который принимает Иисуса Христа, вот о котором он говорит, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, про этого человека можно сказать одну очень важную вещь. Этот человек живой. И смерть для него – это лишь такое, как глазом моргнуть, да, когда он переходит сразу в жизнь вечную. И он сейчас уже имеет эту жизнь вечную. И действительно, верующий человек на суд, о котором говорится здесь, не приходит. А есть суд для мертвых. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Этот суд описывается в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава, 12 и следующие стихи. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые, опять-таки повторяется, мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И так далее. Так вот, это суд, который описывается в Откровении Иоанна Богослова, суд, который именуется судом Великого Белого Престола. Так вот, суд Великого Белого Престола действительно не для христиан. Суд Великого Белого Престола – это суд, который совершает Бог Отец. Это явно из контекста Откровения Иоанна Богослова. И судимы были по делам, и тут нужно добавить, и это понятно тоже из текста, никто не был оправдан. Вот на этом суде никто не может быть оправдан. А является, показывается, проявляется то, насколько эти дела неверующих людей – противоречит Божьей святости и Божьей праведности. Христианин действительно не приходит на такой суд. С другой стороны, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, это 5 глава, 10 стих, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Смотрите, а всем нам, нам, то есть верующим людям, и пред судилище Христово. То, что Бог Отец отдал Христу. Об этом чуть раньше было в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 23 стих. Теперь зачем? Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И это не про то, будем мы спасены или нет. Это совершенно другой суд. Это суд, на котором мы получим награды. Вот те венцы, о которых мы говорили, о которых мы еще больше будем говорить, еще подробнее будем говорить. И вот это суд, который мотивирует, среди прочего, нас, христиан, в нашей жизни. Ну а теперь давайте обратимся к Господу и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови нас и веди нас рукою Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1038-я встреча у нас с вами сегодня, и мы продолжаем наше путешествие по первому посланию Петра, 4 глава. Мы возвращаемся сегодня к 13 стиху. Здесь речь идет о страдании Божьих детей. И я скажу вам о том, что уже в то время страдания становились реальностью или даже нормой для христиан в Римской империи. На императорский престол вошел Нерон. Гонения начались сначала в столице, в Риме, и стали распространяться как рябь по воде по всей Римской империи. И очень скоро они должны были дойти и до Малой Асии, где, как я считаю, находились как раз адресаты первого послания Петра. И вот как раз в этой связи особую актуальность приобретают слова апостола, сказанные в 12 стихе 4 главы 1 послания Петра. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть испытания уже начались, гонения, страдания уже пришли. И в связи с этим вопрос о том, как относиться к этим гонениям, вопрос, о котором говорил уже и Петр, вопрос, о котором говорил и апостол Павел, вопрос, о котором говорил и автор послания к евреям. То есть мы с вами неоднократно подходили к этому вопросу, и, естественно, это также вопрос, о котором говорил сам Спаситель. Ну и вот как раз у апостола Петра, первое его послание, 4 глава, 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, или поскольку вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Получается интересная вещь. Мы можем и должны радоваться в огненном искушении, которое послано нам в испытании. И вот это будет частью обычной христианской жизни, потому что Бог не обещал солнце без туч, радость без печали, мир без страдания. Но Бог обещал укрепление свыше. Бог обещал свое вечное присутствие, свою неувядающую любовь. Итак, огненное испытание. Так говорится об этом в Священном Писании. Мы с вами в прошлый раз читали, что о таких Божьих испытаниях говорил царь Давид. Бог испытывает нас. Он испытывал и Давида. И смысл в том, что страдание – это способ для очистки от примесей. Ну, как серебро в печи. Эту мысль мы ведь с вами уже неоднократно видели в Писании. В том числе и здесь, в первом послании Петра. Симон Петр лично узнал, что это такое. Ведь его казнили через распятие. Он сам стал мучеником за Христа. И Давид, конечно, знал, что это за огненное испытание, что это за огненная печь. Да, он был наказан за свой собственный грех. И по этой причине он, кстати, не плачет и не стонет и не причитает. Он просит Бога лишь об одном, чтобы ему не потерять общение с Господом. «Возврати мне радость моего спасения», — говорит он. Да, друзья мои, Бог его очень серьезно наказывал. Но Давид все равно не жаловался, он принимал все это из Божьих рук. Получается, что золото веры, золото послушания в нашей жизни выходит как раз из огненной печи. И более того, само это время в печи может стать временем радости, потому что именно тогда Бог вылепляет нас так, как хочет. Давайте еще раз перечитаем 13 стих. «Но поскольку вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». То есть ключевое слово здесь – «радуйтесь». «Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Поскольку вы проходите через это огненное искушение и таким образом участвуете в Христовых страданиях, вот по всем этим причинам радуйтесь. И будет еще большая радость – это ваше участие в явлении Иисуса Христа. Вот это нам с вами чрезвычайно важно увидеть. Испытание, в том числе и огненное, становится поводом для радости именно потому, что оно готовит нас к пришествию Иисуса Христа. И вот об этом же говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 17 стих. «А если дети – то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». А теперь смотрите, важная оговорка. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вот эта связь между страданием и прославлением для апостолов была совершенно очевидной. И смотрите дальше у Павла. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Опять-таки, и страдание, и слава рядом. Как у Павла, так и у Петра. Собственно, так это есть и в нашей жизни. давайте поймем одну простую вещь. Не существует легких способов прожить по-христиански. Не бывает легкой христианской жизни. Христианская жизнь – это, конечно, званый пир, потому что сам Христос приглашает нас к своей трапезе. Однако путь к этой трапезе бывает очень тяжелым и тернистым. Поэтому я не могу себе представить, чтобы в небесах, в вечности, мне сесть, например, рядом с апостолом Павлом, потому что он страдал неизмеримо больше меня. Но и послушание у него было неизмеримо больше, чем у меня. И Петр, кстати, тоже пострадал больше любого из нас. Знаете, мы порою сегодня критикуем того же апостола Петра. Но, полагаю, в небесах мы будем смотреть на него как бы снизу вверх. В общем, Божие Слово абсолютно недвусмысленно говорит, что мы растем и развиваемся как раз через страдания. И испытания эти пронизывают все грани нашей жизни. Ну вот смотрите, сегодня часто рассуждают о семье и о том, что в отношениях между мужем и женой все должно быть легким, простым и гладким. Знаете, я с этим не согласен. И совсем не согласен. Потому что в любой семейной жизни, в жизни любой семьи обязательно будет страдание. Будут испытания, будут потери, будет смерть, в том числе и смерть близких людей. Однако, если мы в Господе, то ничто не сближает нас в такой степени, как страдание. Могу сказать об этом и на личном примере, и на опыте нашей семьи. Вспоминая прожитые годы, мы, конечно, помним Божие благословения. И большая часть этих благословений давалась именно через страдания. Пройдя через эти страдания, мы стали другими людьми. И я понимаю, что не будь этих страданий, не было бы и перемен в нашей жизни. Ну а теперь давайте начнем читать 14 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны» или «благословенны». Это, вообще говоря, весьма странно звучит, хоть по-гречески, хоть по-русски. «Если вас злословят за имя Христово, то вы благословенны». А дальше объяснение, почему это так. «Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Получается, это и есть признак того, что Дух Святой пребывает на вас, и что вы Божье дитя. Лучшее подтверждение того, что вы Божье дитя, это как раз возможность перенести и выдержать страдания. Если вы страдаете за Христа и переносите это страдание, то вы Божье дитя. Ну и с другой стороны, если у вас все на серебряном блюдечке с голубой каемочкой, тогда есть вероятность, что вы и не Божие дитя, потому что по какой-то причине он не проводит вас через страдания. Да, бывают исключения, бывают ситуации, когда Бог своих детей долгое время хранит от страданий, но страдания и искушения все равно будут и в данном случае тоже. И обратите, пожалуйста, внимание на концовку 14 стиха. «Теми он хулится, а вами прославляется». Вы можете прославлять Бога, что бы ни случилось. Говорят, во время одного из землетрясений в Калифорнии, когда люди молились и просили Бога о помощи и заступничестве, одна женщина стала молиться так: «Слава тебе, Господи! Какое это счастье, что ты сделал это землетрясение!» На нее посмотрели с удивлением, даже с осуждением. «В чем же счастье? Как вы так можете молиться?» – спросили ее. А она говорит: «Вы знаете, я славлю Его. Я могу служить Богу, который способен заставить всю землю содрогнуться. И я славлю всесильного Бога, принимающего меня». В землетрясении большинство людей в этой ситуации видели угрозу. И угроза там действительно была. Ну а эта женщина увидела Божие присутствие и Божие могущество. И знаете, очень немногие люди способны славить Бога во время землетрясения. Читаем дальше 15 стих. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Опять-таки в 16 стихе «прославляй Бога» – опять идея славы. Интересно, как Петр упоминает в одном стихе такие вроде бы разные грехи. Но смысл здесь очевиден. Не надо, чтобы мы страдали за наши собственные грехи. И зависит это, конечно, от нас самих. Хочу напомнить, Бог никогда не испытывает вас грехом. Бог никогда не испытывает злом. Просто Он так не делает. Это не Его стиль, это не Его почерк. Об этом говорит Иаков, об этом говорит и Петр. И 16 стих еще раз перечитаю. «А если как христианин, то есть если вы страдаете как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Или можно переводить и «прославляй Бога за такую честь». Знаете, нам иногда пишут заключенные из тюрем. Да, за этих людей больно, за этих людей мы молимся. Однако надо понимать, что большинство из них принимает страдания как последствия своего собственного греха. Изначально это не страдание за Христа. Но эти люди, если они приходят к спасению, могут прославлять Бога и свидетельствовать о Нем. Если как христианин страдаешь, то не стыдись, прославляй Бога за такую участь, или, как мы уже сказали, за такую честь. Есть такая замечательная фраза, она очень точно передает смысл. «Бог удостоил меня страдания». Вот подумайте, мы ведь часто молимся и говорим так: «Господи, избавь меня от страдания». А готовы ли вы молиться и сказать: «Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты удостоил меня пострадать за Тебя, удостоил меня пострадать за Твое дело». И опять-таки это не от нас, это не от того, что мы очень сильно нарывались и в конце концов нарвались и стали страдать. Нет, это от того, что Бог дал нам такую честь, дал нам такую возможность. Мы благодарим Бога за благословение, мы благодарим Бога за то, что нам приятно. Но готовы ли мы благодарить Бога за честь пострадать?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше перед нами величайшая истина. Она записана в 17 стихе. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Верующие люди предстанут перед судом Христовым. И это было совершенно четко сказано и во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 и следующие стихи. Я в прошлый раз обещал, что мы прочитаем этот фрагмент. Давайте, собственно, это и сделаем. 2 Коринфянам, 5 глава, с 10 стиха. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». «Все мы», написано здесь. «Каждому». То есть речь идет о христианах, о всех нас. «Мы все должны предстать перед судом Христовым и дать отчет». Читаем 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Когда Бог приведет вас и меня на суд...» Давайте здесь прямо остановимся. «Да, Он заплатил за наши грехи. Но если мы жили так, что жизнь наша не приносила славы Богу, то, да, друзья мои, будет и суд. И раз Бог будет судить даже своих детей, то как же насчет всего мира, который не услышал Евангелия, или, точнее, не послушался Евангелия, не стал слушать? Если суд начинается с Божьих детей, и это при том, что милость Божия, что милость Христова открыта нам, то как же насчет всех остальных? насчет тех, кто отказался от Божьей милости. 18 стих. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Ну, то есть мы с вами едва попали в число спасенных. Мы буквально на волоске на одном проскочили. Потому что праведные спасаются смертью Иисуса Христа и верою во Христа. Это единственный путь, чтобы нам спастись. Мы еле-еле попали. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, я прихожу в шок. И это шок от того, что Бог вообще меня спас. Да, я едва-едва спасаюсь. Об этом здесь написано предельно ясно. Джон Уэсли когда-то называл себя соломинкой, которую в последний момент вытащили из горящего стога. Помните, я уже рассказывал вам историю этого человека. Британец Джон Уэсли приехал миссионером в Соединенные Штаты Америки. Он хотел нести Евангелие Иисуса Христа американским индейцам. При этом, по факту, он сам еще тогда не был христианином. Вот как он описывает этот период своей жизни. «Я приехал обращать индейцев, а кто бы обратил меня самого?» Историю Джона Уэсли я уже как-то рассказывал вам. Приехав в Америку, он попал на обед к управляющему индейской резервацией. И там на обеде он познакомился с молодой женой этого пожилого уже чиновника. Джон Уэсли и эта молодая замужняя женщина полюбили друг друга. При этом Джон считал себя христианином и миссионером. Он совершенно серьезно предложил своей возлюбленной убежать и жить среди индейцев вместе, избавиться от этой тяжелой, невыносимой семьи. И да, муж ее был намного старше нее, и, скорее всего, да, никакой любви между ними не было. И вот именно эта женщина оказалась в тот момент более сильной в духовном смысле. Именно она отправила Джона обратно в Великобританию. «Да, я люблю тебя, и я всегда буду любить тебя», — говорила она. «Но совершенно ясно, что Бог предназначил для тебя великий труд. И труд этот не здесь». Когда корабль, на котором Уэсли возвращался в Великобританию, должен был отплыть, он 3 раза выходил на пристань, чтобы увидеть ее, и она отправляла его обратно. И он все-таки вернулся в Англию и покаялся уже там. Как это произошло? Ну, тут особая история. Уэсли шел как-то по улице Лондона и услышал уличного проповедника, никому неизвестного проповедника, который говорил по посланию к Галатам. Сам Уэсли так опишет потом это событие. «Я ощутил в сердце необычную теплоту. Я почувствовал, что в спасении своем доверяю Христу и только Ему. Я обрел полную уверенность, что Христос простил мне мои грехи». Ну и когда Уэсли говорил о прощении грехов, я думаю, что он имел в виду совершенно конкретные вещи. Потому что, поехав на миссионерское служение, он ведь чуть не разрушил семью. Так вот, если праведные едва-едва спасаются, то где же остаются грешники? Ни один из нас не может думать так. Вот я, в принципе, хороший человек, и поэтому Бог меня спасет. 18 стих действительно звучит как предупреждение. Если праведник едва спасается. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто слушает эту трансляцию и считает себя неверующим человеком или является неверующим человеком. Да, возможно, вы полагаете, что вы нормальный такой приличный, порядочный человек. Но если апостолы едва-едва спасаются, то какая у вас-то надежда? Надежда может быть только одна, и путь только один. Иисус Христос сказал, что именно Он есть путь и истина и жизнь. Читаем теперь 19 стих. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Очень мощный стих. Те, кто прошли настоящие, серьезные страдания, отлично понимают, что значит страдать по воле Божией, и что значит «предать себя Богу». По сути, это как раз то, о чем пишет апостол Павел в послании филиппийцам, 3 глава, начиная с 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его». Вот опять, слышите, участие в страданиях. Дальше. «Сообразуясь смерти Его». И раз говорится о страданиях, то дальше и следующий шаг. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». И итог, который подводит Павел, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Вот это и есть путь христианской жизни, путь страдания и путь славы. Павел раньше на многое надеялся, на многое полагался в смысле спасения. Однако после встречи со Христом Павел понял, что все это лишь сор, и он хотел приобрести лишь только Христа. Собственно, об этом же говорит и апостол Петр. И отсюда происходит вопрос каждому из нас. Действительно ли мы доверились Христу? Есть такая штука, как банковский сейф или банковская ячейка. Так вот, Бог дает нам нечто большее, чем банковская ячейка. Понимаете, друзья, вчера я лег вечером спать и как-то совершенно не беспокоился о вечной сохранности моей души. И знаете почему? Потому что я такой крутой, потому что я такой праведный. Да ничего подобного. Я лег спать спокойно, потому что сам Бог о моей душе заботится. Я отдал душу Господу, и поэтому я спокоен. А вы? Можете ли вы честно сказать, что посвятили свою душу Господу? Если да, то даже когда придут беды, даже когда придут темные дни, даже тогда, проходя через долину, вы пройдете, зная, что Он позаботится о вас. Перед нами сегодня был замечательный фрагмент Божьего Слова. Ну а сейчас мы переходим к 5 главе. И давайте начнем хотя бы немного, хотя бы коротко. Здесь перед нами пересекается страдание и второе пришествие Христа. И вот на этом пересечении мы видим две практические грани. В первых 4 стихах мы узнаем, что в результате мы имеем служение и надежду. Ну а в стихах с 5 по 14 мы узнаем, что это производит смирение и терпение. Второе пришествие Христа. Если вы христианин, то вы ждете этого события. И каждому христианину следует включить это в свой план. Мы ведь с вами планируем свою жизнь, не так ли? Но как включается в этот план второе пришествие Христа, когда Он заберет вас из этого мира, а потом Он снова приведет вас в мир, чтобы вы царствовали вместе с Ним? Включается ли это событие в ваш план, в вашу программу? Или это для вас что-то далекое, призрачное, эфемерное, ничего не значащее? Это ведь не просто доктрина, это часть нашей жизни. И ничто не поддержит вас в испытаниях, в страданиях, так как это реальность. Никакое знание, никакая доктрина, ничто, как эта реальность второго пришествия Христа. Однажды я увижу Его. Однажды я буду в Его присутствии. И это здорово. Подробнее об этом поговорим уже в следующий раз. Кстати, мы в следующий раз завершим наши беседы по первому посланию Петра. И потом, Бог даст, вернемся к Ветхому Завету, к пророчеству Амоса, одному из так называемых малых пророков, который совсем не был малым. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.